Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня перед нашей общей молитвой мы прочитаем из Евангелия от Матфея, из 18 главы, с 21 по 35 стих включительно. Евангелие Матфея, 18 глава, с 21 стиха и ниже. Тогда Петр приступил к нему, к Иисусу, и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел произвести расчет с рабами своими. Когда начал он производить расчет, приведен был к нему некто, который был должен ему 10 000 талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выходя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил: «Потерпи на мне, все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя произошедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Аминь. Так устроена человеческая жизнь, так работает наша психика, что периодически мы должны подводить какие-то итоги нашей жизни. Итоги дня, итоги недели, итоги месяца, года. И вы знаете, вот сейчас лето уже на излете, мы подводим итоги этому лету. Прекрасное лето было, по крайней мере, для моей семьи. Особое благословение, вот эта поездка в Адыгее, за что я благодарю нашу церковь, Господа нашего, тех людей, которые устроили это, которые потратили время, силы, здоровье, деньги. К сожалению, бывает так, что, подводя итоги, мы видим очень много негативного. Иногда кажется, что жизнь того или иного человека – это просто все его воспоминания, это как какая-то копилка обид. Человек только и вот и вспоминает, что есть, что было плохого в этой жизни. Вот с этим отношения не удалось построить, там, или даже не пытался строить, но никаких отношений нет, и так далее, и тому подобное. Знаете, в конце прошлого года ушел из жизни один очень близкий мне человек, Игорь Витальевич Подберезский. Мы сблизились с ним сначала на почве наших общих профессиональных интересов. Он доктор филологических наук, 20 лет преподавал в МГИМО. Я тоже имею прямое отношение к филологии. Вот в последнее время он был членом Центральной Баптистской Церкви. И в последнее время я постоянно посещал его, ну, с разной степенью периодичности. Вы знаете, вот мне было очень приятно идти к этому человеку. Ему было уже далеко за 70, ему было 77. У него был рак. Он уже готовился уходить в вечность. Но вы знаете, я за все время общения с ним не помню, чтобы он жаловался на боли, чтобы он жаловался на что-то, на жизнь, чтобы он о ком-то отзывался негативно. Вот мы все время выходили на какой-то позитив. Вот это очень важно в жизни. Уметь забывать, уметь прощать, уметь отпускать. Петр подходит к Иисусу и спрашивает: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Не до 7 ли раз?» Вам не кажется этот вопрос несколько странным? Почему 7? Почему не 3? Почему не 5? 10, 12, 40? Я не знаю. На самом деле нет ответа на этот вопрос. По крайней мере, Священное Писание ничего об этом прямо не говорит. Возможно, возможно, у Петра ассоциировалось это слово с некой полнотой, седмица – это неделя, да? То есть получается так, что есть вот один браток, я не знаю, может, сестричка, которые умудрились мне досадить в понедельник, во вторник, в среду, в четверг и так по воскресенье включительно. И я всю неделю прощал. Господи, все, хватит. Вот предел. На самом деле вопрос не такой уж странный, просто есть в нем одно серьезное но. Есть люди, которым мы постоянно ставим условия. Еще раз так поступишь — ко мне больше ни ногой. Еще раз такое скажешь — никаких отношений. Еще раз что-то сделаешь — и все, наша с тобой совместная работа закончилась. Есть и другие люди, которым мы таких условий никогда, ни при каких условиях не ставим, сколько бы они нам ни досаждали, что бы они нам ни делали. Мы готовы прощать и неделю, и две, и год, и так далее, и тому подобное. Почему? Потому что есть люди, которых мы любим безусловно. Ну, например, детей своих. Есть люди, которых мы любим условно. То есть не очень сильно любим. Был некто, кого Петр очень сильно не взлюбил. Он подходит и задает вопрос Иисусу Христу, который с точки зрения его формы можно охарактеризовать как вопрос риторический. Да? Знаете, что такое риторический вопрос? Это вопрос, в котором уже изначально содержится ответ. То есть, не до 7 ли раз? И, наверное, он ожидал от Спасителя, что тот скажет: ну, конечно, почему бы и нет, до 7. И вот Господь говорит, тем самым, наверное, очень сильно удивляя Петра: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Здесь нет смысла заниматься математикой, перемножать. Почему? Потому что ясно, что Господь говорит: прощай всегда, при всех условиях. Никаких условий даже не нужно особо задавать. Прощай всегда. И вы знаете, наш Спаситель всегда был верен своему слову, всегда оставался верен себе. Помните молитву Господню: и прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. То есть мы должны так поступать, мы должны прощать. И тогда нам будет прощено. Ты будешь прощен только тогда, когда простишь. Ты будешь отпущен на свободу только тогда, когда отпустишь ближнего своего на свободу. И вот для того, чтобы закрепить это в сознании Петра и окружающих, слушающих людей, Иисус рассказывает притчу о двух людях, которые повели себя в одинаковых обстоятельствах совершенно по-разному. С 23 стиха: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел рассчитаться с рабами своими». Одна мысль. Современному человеку вообще очень свойственно стремиться к независимости. Есть определенные закономерности. Чем сильнее государство, чем сильнее общество, тем, как правило, слабее семья и узы родственных отношений. Почему? Потому что человек начинает надеяться больше на себя, на свой собственный счет в банке, и говорит: ну, родственники там, ну что, главное, я буду стремиться к собственной независимости. Если что, нужно кому-то помочь — помогу. Если сочту ненужным — не помогу, но я сам себе сусам. Но на самом деле это очень ложное стремление, потому что мы должны осознать, мы должны отдавать себе отчет в том, что мы очень зависимы всегда и всегда будем зависимы и от окружающих людей, и от окружающего мира, и от государства. Нужно только быть осмысленно подходить к этой теме. Приведу такой вот пример. Однажды в одной немосковской церкви я был приглашен на богослужение. Я не проповедовал, я просто сидел на лавке, слушал. И вот вышел проповедовать уже пожилой, очень авторитетный человек, уважаемый брат. И, знаете, вот так категорично, с таким христианским пафосом, обращаясь к молодым людям, сказал: «Вы будьте очень осторожны. Сейчас мы живем в очень сложном мире. Ни в коем случае не берите никаких кредитов нигде. Не втягивайтесь вот в эти сложные отношения. Тут банки, они лопаются, они обманывают и все такое прочее. Вот не нужно вам это. Не нужно вам это. Для нас что самое главное? Христос. А банки нам не нужны». Я, честно говоря, как-то вот не смог это связать все в единую логическую повествование. Подхожу к канву, подхожу к нему потом, спрашиваю: «Дорогой брат», очень уважительно к нему, «вы чем занимаетесь?» Он говорит: «Я пенсионер. Всю жизнь отработал на заводе, заработал себе пенсию. Сейчас вот у меня есть квартира, значит, дачка. Ну, все, в общем, так хорошо. Ему детки помогают. Он не собирается открывать бизнес. Он не думал и никогда вообще не представлял, что такое карьера. У него, в принципе, нет никакого образования. Ну, человек слесарем работал. У него никогда не было серьезных устремлений в жизни. Вообще оказался такой, знаете, тип типичного советского человека, который живет по принципу: никуда не суйся, ни к чему особо не стремись, у тебя есть Христос». Я говорю: «Поймите, брат дорогой, все то, что вы сказали, выглядит только внешне очень благочестиво. Вообще-то достаточно вспомнить таких великих людей, как Господь Иисус Христос, апостол Павел, Петр, Моисей, Авраам, пророки. Они всегда к чему-то стремились. И если ты хочешь в этой жизни чего-то достичь, чего-то добиться, открыть бизнес, это неплохо. Подняться по карьерной лестнице – то, в общем-то, надо, понимаете, имея бизнес, я даже не представляю, как можно обойтись без банков, потому что постоянно нужен оборотный капитал, нужно брать кредиты, займы какие-то, вовремя расплачиваться. Это нормальная жизнь. Христианская жизнь – это не означает, что ты сидишь на лавке в молитвенном состоянии, иногда, может быть, что-то говоришь о Христе. Это действие. Так вот, интересно, что вот этот человек, который оказался большим должником у царя, в общем, оказался, так скажем, рисковым парнем, который, в общем-то, наверное, затеял какое-то дело и, в общем-то, оказался в очень сложной ситуации. Я тут тоже сел, посмотрел, попытался рассчитать. Вообще, один талант – это 300 сиклей серебра или золота. Один сикель или шекель – это 22-23 грамма веса серебра или золота. Вот что он делал, что умудрился целый вагон серебра или золота хозяину своему задолжать. Но поймите, что это притча, и она немножко утрирует действительность. Но долг платежом красен. И этот человек обязан был в определенное время вернуть долг своему хозяину, своему господину. Почему люди оказываются в долговой яме? Наверное, потому что ведут несколько безответственный образ жизни. Наверное, потому что не умеют считать, сопоставлять, прогнозировать. Некоторые просто полагаются на свой авось. Авось пронесет, чаще всего не проносит. Некоторые надеются выиграть счастливый билет, и вдруг вот так в раз-два, вот так, да, все проблемы решатся. В народе даже бытует такая веселая история, да, одному человеку удается выиграть в лотерее счастливый билет, да, на сумму $1 000 000. Его спрашивают, что он будет делать с такими деньгами. Он говорит: раздам долги. Помните, да? Да. А что будешь с остальными делать? Остальные подождут. Вот некоторые умудряются жить таким образом. Да и вообще наш мир, он очень сложный и страшный мир. Мы живем с вами в эпоху тотального потребления. Нас постоянно чему-то привлекают и завлекают, говорят, купи это. Некоторые покупают, а потом даже и думают, а зачем я это купил, ну и так далее и тому подобное. Но происходит удивительная вещь. Вот в этой притче Господь говорит, что этому должнику долг оказался списан полностью. Невероятно. Совершенно неожиданно. Когда раб пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил его. Как я уже сказал, случай удивительный. И такое может сделать только по-настоящему благородный, добрый, любящий человек. Но вот этот человек делает, в свою очередь, этот раб, страшную ошибку. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Это на несколько порядков. Там, я не знаю, сколько порядков. Сколько сотен порядков. Схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тот сделал все то же самое, что этот делал в свою очередь, и не оказался прощенным. О чем думал этот человек? Что произошло в его сознании, что он не смог простить столь малую сумму, хотя ему было прощено в сотни, а может быть и в тысячи раз больше? У каждого человека, к сожалению, есть одна очень характерная нехорошая черта. Мы очень быстро забываем доброе, что делают для нас. И есть еще один нюанс. Если человеку постоянно делать доброе, даже ребенку, вот можете, вообще-то не нужно это на самом деле экспериментировать, это плохой психологический эксперимент, потому что калечит психику детей. Если человеку постоянно делать доброе, хорошее, он через какое-то время начинает воспринимать это как должное. Да, человек просто привыкает. Опять здесь я вспоминаю старую нашу мудрость народную. Как сделать по-настоящему человека счастливым? Очень просто. Надо отобрать у него все, а потом вернуть хотя бы половину. Уверяю вас, оценит это гораздо больше, если вы будете давать больше и больше. Да, у нас очень неправильное отношение к жизни порой формируется, и даже это формирует наш собственный язык. Однажды, еще в давние времена, мне довелось учиться в Соединенных Штатах Америки, и вот один из моих профессоров, который был не просто моим тьютором, но еще достаточно близким другом, и мы с ним иногда вечерами, сидя за чашкой чая, разговаривали о жизни, американской культуре, американском народе, о русском, о нашем. Он хорошо понимал нашу культуру. И мы говорили об образовании, мы говорили о медицине, ну, обо всем мы говорили, как близкие люди. И вот он мне говорил: знаешь, Геннадий, есть одна большая проблема. Вот ты сейчас говоришь, у вас бесплатное образование, у вас бесплатная медицина. Ты пойми одну важную вещь. Ты сейчас лжешь. Потому что не может быть бесплатной медицины. Врачам надо платить, оборудование стоит денег. Нету бесплатного в этой жизни вообще ничего. Аналогичный с образованием. Вопрос, кто-то должен за это заплатить. За это платит государство, но понятно, что через налогоплательщиков. Поэтому ты выкини из головы вообще, ничего в этой жизни бесплатного нет. Вот это очень хорошая жизненная позиция на самом деле. Я ее тогда усвоил. Да, в этой жизни ничего бесплатного не бывает. Ничего. Мы должны за что-то заплатить, за нас кто-то заплатил. Не нужно обманываться. Бывает так, что мы не можем заплатить. Бывает так, что мы делаем что-то и нуждаемся потом в прощении. Что такое прощение? Кажется, слово совершенно понятное. Я полез в словарь в очередной раз, просто для себя. Вы знаете, достаточно просто все. И интересно то, что я порой прикреплял к этому слову те смыслы, которые за этим словом совершенно не закреплены. Вообще, прощение – это освобождение от вины, наказания, возмездия. Вот что такое прощение. Еще раз. Это освобождение от наказания, возмездия, воздаяния. Это снятие виновности. И обратите внимание, вот на этот момент я хочу, чтобы вы особое внимание обратили. Простить – это не значит забыть то, что произошло. Вы меня сейчас услышали? Простить – это не забыть. Забыть – это стереть из памяти, как будто этого не было. Мы прощаем, но мы не забываем этого. Простить – это не значит не сделать никаких выводов и начать с чистого листа. Понимаете, да? Вот хочешь ли ты в Иисусе Христе начать с чистого листа жизнь? Обращаемся мы, подходим к человеку. Не надо больше этого говорить. Как он начнет жить с чистого листа, когда он до этого пил, Бог знает сколько лет, и сейчас у него печень отваливается? Не будет чистого листа. Без печени, здоровый. Не будет. Простить – это не значит наступать на старые грабли. Снова и снова. Потому что некоторые просто доходят до безумия в своем прощении. Начиная якобы с чистого листа. На первый взгляд кажется, что имеет место некоторая нелогичность. С одной стороны, Христос говорит Петру, прощай всегда, не говорю тебе до семи раз, но до семи ж до 70 раз. А с другой стороны, обратите внимание, он говорит притчу. В чем суть этой притчи? Человек задолжал много. Хозяин сказал, что накажет за это. И уже, собственно говоря, предпринял все меры для наказания. Там его нужно было продать, его жену, детей. Ну, в общем, это уже конец жизни. Потом тот падает на колени и говорит, прости, я верну, дай мне шанс. И тот, видя искренность этого человека, говорит, вот это я хотел в тебе увидеть, вот эту искренность. А теперь иди. Ты абсолютно свободен. Тебе прощено все. И тот идет и радуется. Ему все прощено. Но не забыто. Все прощено, но ничего не забыто. И он встречает другого человека, который когда-то у него занял. Тот ему говорит, отдай долг, что, собственно, справедливо. Тот говорит, не могу, потому что нету сейчас ресурсов, возможностей. Прости, потерпи, верну. Но какой ответ мы видим? Нет, я тебе не прощу. И вот это вот то, что переворачивает на самом деле и жизнь этого человека, и то, что должно остаться в нашем сознании. Хозяину это доносит, царю это доносит. И тот, видя эту колоссальную несправедливость, вспоминает. И просто хочу вам сказать, что здесь 34 стих. «И разгневавшись, государь его отдал истязателям». Истязателям. Те, которые истязают. Те, которые бичами снимают шкуру со спины. Пока не отдаст ему всего долга. Отдаст ли? Мы привыкли говорить о безусловной любви Христа. Конечно, это имеет право на существование. Мы привыкли говорить о том, что спасение не заслуживается. Ни в коем случае не буду пересматривать эту концепцию апостола Павла. Это да и аминь. Но мы должны помнить, что мы не вправе рассчитывать на милость, если сами не милосердны. Наше прощение напрямую зависит от нашего собственного милосердия. Иначе вся христианская вера превращается просто в схоластическое богословие умственных таких построений в духе, там, я не знаю, послания к римлянам, галатам. Еще раз повторю, я ни в коем случае не собираюсь подрывать авторитет послания апостола Павла. Павел прав, но он рассматривает иную сторону этой медали. Псаломопевец Давид говорит об этом совершенно прямо и открыто. Вторая книга Царств, 22 глава, там 25-27 стих. «И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивыми ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». И эту истину никто не отменял. И в заключение Матфея, Нагорная проповедь, 5 глава, 7 стих. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Ну и давайте здесь перефразируем от обратного. «Не блаженны не милостивые, ибо они помилованы не будут». Повторюсь еще раз, спасение не заслуживается. Спасение приобрел нам наш Господь Иисус Христос. Но это совсем не означает, что в нашей жизни от нас ничего не зависит. Мы должны идти и делать добро. И первый шаг, первый пункт этого добра, по крайней мере, быть милостивым, прощая ближнего своего. Прощайте близких, а если не так будете поступать, то и Отец Небесный поступит с вами по делам вашим. И если не простит каждый от вас от сердца своего брата, согрешившему против вас, то и вам не простится, нам не простится.